ребята, все не так, все не так, ребята.
Сегодня специальный выпуск нашей программы, совместный с журналом «Знание и сила». Мы об этом уже говорили, но, наверное, пока существует этот праздник, там он не забудется, не изменится, не устаканится, я не знаю, как 4 ноября имеется в виду, мы, наверное, будем об этом говорить. А вот в год учреждения праздника как раз мы говорили тогда с Владиславом Дмитриевичем Назаровым. Здравствуйте, Владислав Дмитриевич, добрый вечер. Добрый вечер. И я думаю, что пришло время освежить нашу память. Кстати, я должен сказать, для пользователей сетивизора, для иных наших слушателей, я скажу чуть позже, что можно делать. Мы задаем два вопроса, один в первой половине передачи, другой во второй. Пользователи сетивизора могут ответить на этот вопрос, увидеть на этот вопрос у себя на экранах и просто нажать кнопку. Это очень легко. Там будет два варианта ответа. В нашем традиционном голосовании мы пытаемся это сделать. Если мне оживят здесь компьютер, тогда будет все хорошо. Ну, ладно, как... ясность такая же, как с самим праздником. Кстати, ясность с историческим событием, Владислав Дмитриевич, можно ли сказать, что мы знаем, мы как историки, не как творцы мифов, или верующие люди, или люди, привыкшие к некоему преданию, или привыкающие к какому-то преданию, что мы знаем, что происходило в эти дни в Москве?
Да, знаем, точно знаем. Тут получилось так, что есть источники с русской стороны, с российской стороны, и есть источники со стороны тех сил, от которых должны были освободить ополченцы второго ополчения Москву. То есть члены гарнизона Речи Посполитой, сидевшие в Китай-городе, в Кремле. Так вот, 4 ноября...
По новому стилю.
По григорианскому календарю. То есть 25 октября по юлианскому календарю Россия жила вплоть до февраля 18 года по юлианскому календарю.
Разница увеличивалась с каждым веком.
Да. Да, ну вот не всегда, но вот конец 16-17 век – это 10 дней, 18 век – 11, 19 век – 12, 20 век и 21 тоже – 13 дней. Так вот, 25 октября 1612 года в военных действиях между вторым ополчением и гарнизоном только уже в Кремле ровно ничего не случилось. Абсолютно. Но есть, правда, вот запись в одном из дневников польских о том, что была некая небольшая попытка штурма Кремля, которая была отбита. Все.
Угу. И все, да?
Все.
Все. А дело в том, что тут еще праздник Казанской иконы, да? И праздники-то у нас... Каждый век разница меняется.
Да.
И у нас поэтому вы понимаете, он переходит. И на 4 ноября он перешел.
Да, а скажем, в 22 веке он будет 5 ноября.
Ну, это без нас, пожалуйста.
Да, а в 23 веке 6 и еще через век доберется до 7 ноября. И, кстати говоря, в этом будет полная симфония, которой сейчас стоят некоторые представители Русской Православной Церкви. Но я вот что еще хочу добавить. Мне довелось это писать. Я с удовольствием как бы услышал цитату из самого себя в вашей субботней передаче «Перехват» о том, что это, может быть, это высшая мудрость наших законодателей, думы того созыва, что они в качестве Дня народного единства взяли день, когда... У народа ровным образом ничего не случилось. Может быть, это так редко?
Я хочу задать нашим всем остальным неосетивизоренным слушателям задать тот же вопрос для голосования, который мы задали по сетивизору. Вопрос такой. Для вас важно, что происходило в действительности в этот день? Историческое или не важно. Если для вас важно, 660-06-64, если для вас это совершенно не важно, то тогда 660-06-65. У меня отказывается голосовальная машина как-то мне делать. Когда я вам сделаю знак рукой или, я не знаю, голосовую подам сигнал, когда вы сможете когда вы сможете голосовать. Не буду я на это тратить время. А сейчас
вот вы задали вопрос про Казанскую икону Божьей Матери. Значит, это тип икона Дигитрии, то есть икона путеводительницы. Значит, встает вопрос, а она, эта икона, действительно была связана со вторым ополчением, может быть, с первым ополчением? Это, в принципе, икона по происхождению казанская, как она, сама она или копии с нее оказались под Москвой, и почему... Какой повод, какой мотив был для ее особого почитания? Ну вот, опять-таки, благодаря разнообразным источникам, теперь уже только российским, мы более или менее точно восстанавливаем события, связанные с этой иконой. Было первое ополчение, образовавшееся под Москвой в конце марта 1611 года. Оно складывалось раньше, во главе его до убийства казаками стоял Прокопий Липунов, а после его убийства протопоп из Казани добирался не быстро Благовещенского кафедрального собора в Казани. Он добрался, привез с собой список с чудотворной иконы Казанской Божьей Матери. Значит, по преданию она явлена была 8 июля 1579 года некой девице Матроне. Она еще долго жила. Мы сейчас о ней еще вспомним единожды. И вот список с этой иконы, которая почиталась в Казани как чудотворная, привез протопоп под Москву в первое ополчение. Встреча этой иконы описана достаточно красочно в новом летописце. Это памятник, который был написан около 1630 года. Казаки были крайне нечестивы. Они не слезли коней при встрече этой иконы и хаяли, в том числе матерными словами, дворян, которые встали на колени. Что потом было не вполне ясно, но где-то в конце, видимо, осени протопоп с этой копией Казанской иконы очутился в Ярославле и дожидался просто навигации, когда он сможет по Волге отплыть назад в Казань. Дождался он не навигации, а дождался прихода рати Пожарского из Нижнего Новгорода. Но опять-таки мы всех деталей не знаем, но знаем точно, что то ли этот список, который сделали в Казани, то ли список со списка этого, то есть ту копию, которую сделали в Ярославле. Вот какую-то копию отправили назад в Казань, а какую-то взяли с собой. Потому что в Ярославле руководители второго ополчения истолковали явление иконы под Новодевичьим монастырем как то чудо, благодаря которому Новодевичий монастырь был взят и освобожден от части гарнизона польско-литовских войск. И затем она действительно сопровождала второе ополчение. Ни одной записи о реальных чудотворениях, ну, каком-то исцелении, или что икона явилась во главе какого-то отряда в дни решающих сражений с корпусом Хаткевича в конце августа. Ничего этого нет. Есть записанное со слов Дмитрия Михайловича Пожарского, видимо, где-то в конце 1620-х годов, то есть, прикиньте, через 15-17 лет после реальных событий, имевших быть, вот такое утверждение. Что потом было? Потом, летом 1613 года, опять этот факт мы знаем только по припоминаниям Пожарского, он ходил к новоизбранному юному царю Михаилу Романову, к его матери, и докладывал им о значении этой иконы. Те постановили праздновать. Что это было за празднование? Местное. Икона стояла в приходском храме в видении Богородицы на Сретенке, рядом с домом, где жил Дмитрий Михайлович Пожарский. На икону, как и во все храмы в Москве, отпускался ладан из патриаршей казны. Ну, патриарха тогда не было, был местоблюститель в этот момент. Соответственно, только лишь, когда вернулся Филарет, упоминается специальное празднование. В 1619 году Филарет вернулся из плена в Речь Посполитой. И только лишь с 1620 года эта икона называется чудотворной. Но все равно она продолжала оставаться и почитаться в приходском храме.
Владислав Дмитриевич, ну и ради Бога.
Да, конечно, ради Бога.
Ну и ради Бога.
А когда стало... Ей придали общегосударственное значение. А ей придали общегосударственное значение в 1629 году, когда для нее построили специальный храм, сначала деревянный, который благополучно сгорел, а потом к 1636 году было завершено строительство каменного храма, вот который сейчас реконструируем.
Почему я говорю ради Бога? Потому что существует религиозное объяснение событий. Существует предание, которое утверждается. Оно совершенно спокойно может утверждаться и среди верующих, и в церкви,
совершенно
и так далее. Но перенесение это на государственную жизнь, на светскую жизнь, которая все-таки у нас светское государство, я имею наивность так полагать, все-таки... Мы должны иметь дело с историческими событиями. Ну, вот смотрите, Владимир, чушь. Казанская 22-го, даже в 17-м. Именно, она всегда 22-го по юлианскому календарю. Но за это время... Каждое столетие, за исключением 21 века, на день отдаляется...
Все правильно.
Но, день опережает еще
Сергей Александрович, я все-таки добавлю еще одно. Да. Истинное почитание этой иконы, которая сначала сосредотачивалась в одном приходе в Москве и, может быть, в 3-4 приходах в Нижегородском уезде. Есть упоминание казанской иконы, списков казанской иконы в писцовых книгах Нижегородского уезда, там, где описывалось имущество приходских церквей. Может быть, и там. И это, конечно, связано с теми, кто участвовал во втором ополчении. Но... До 1629 года это не было общегосударственным, и это был только первый шаг. А что наложилось в 1629-30 году? А наложилась подготовка к новой войне с Речью Посполитой. Вспомните, что такое Дигитрия? Путеводительница. Какая была чудотворная великая икона Смоленской здесь, Божьей Матери? Вот тоже Адигитрия.
Тоже, потому что вот Николай Алтухов нам все время пишет, что вы ошибаетесь, что это Смоленская Адигитрия, а не Казанская.
Ничего подобного.
Сейчас,
Адигитрия,
сейчас Адигитрия. Мы погрязнем, друзья, да. Вот в этом.
Адигитрия – это определенный тип икон Богоматери, с очень строго очерченным типом ее изображения, где младенец находится, какие руки у Богоматери. И этот тип восходит к византийским образцам, как большинство других типов.
Хорошо. Да. Закрыли. Важно
Нет,
здесь другое.
Важно еще одну вещь сказать. А вот окончательно общегосударственный характер почитания Казанской Божьей Матери приобрело в 1649 году. По какому поводу? А потому что годом ранее в семье царя Алексея Михайловича, тоже юного, родился первенец Дмитрий. Родился в ночь на 22 октября. И примерно через год, в сентябре 1649 года, во все города... Во все соборы были посланы окружная грамота с предписанием праздновать осеннюю казанскую 22 октября. И мотив два. Освобождение Москвы, но не от поляков, а от Литвы. Для людей 17 века Литва и литовец был здесь гораздо понятнее, чем поляк. Поляк – это уже наслоение 18-19 веков.
И 20-го.
И рождение, ну, конечно, и 20-го. И рождение царевича. Так что наслоение к истинно религиозным чувствам верующих, при входящих моментах, связанных с той или с другой политической конъюнктурой, или связанных с проблемой веры в этих политических событиях, имело место и в 17 веке, и позднее. Говорят, вот когда депутаты говорили, вот человек, который кандидат политологических наук, окончил исторический факультет Государственного педуниверситета Андрей Константинович Исаев, значит, объяснял, что вот нехорошо получается, вековая традиция была праздника в России до 17 года, 22 октября, а мы вот ее теперь как бы восстанавливаем. Да нет, Андрей Константинович, не восстанавливаете вы то, что были до 1917 года. Поскольку празднование Казанской Божьей Матери входило в цикл церковных праздников, нерабочих дней. Светские праздники государственные были связаны только лишь с членами императорской фамилии и никаких иных праздников, связанных с какими-то или опосредованных с политическими, военными и иными событиями не было. Они так или иначе входили в русло церковных праздников, поскольку, как мы знаем прекрасно, Россия до 1917 года имела государственную религию, этой государственной религией
было православие. Несмотря на закон 1905 года, да. Владислав Назаров. Владислав Дмитриевич, ну вот в начале 21 века, уже в новой России, вдруг понятно, что пришла в голову идея каким-то образом заменить 7 ноября, которая почему-то уже не нравится, хотя лучше из, извините меня, башки, если идти вслед Маяковскому, только наоборот, вот из башки лучше и Ленина, и коммунизм вычищать. Почему-то во Франции сейчас редкий человек скажет, что вот как здорово террор, да, революционный.
Да, но Бастилию не отменяют.
Но Бастилию не отменяют.
День взятия Бастилии.
День взятия Бастилии 14 июля. И отмечается он во всех республиках, то есть последовательно, я говорю, вплоть до пятой сейчас. И вдруг, и как придумали благоглупость. Придумали благоглупость. Давайте что-нибудь такое. Блестящая идея. Давайте Казанскую сделаем и подверстаем здесь события.
Ну вот я, может быть, тогда немножко расскажу, потому что я определенное прикосновение ко всем событиям, связанным с подготовкой этого праздника, ну, некоторое отношение имел. Значит, это было как бы поручение, просьба, заказ, как угодно это назовите, от администрации президента. Значит, вот необходимо или желательно уйти от 7 ноября, в том числе и в той формуле, которая существовала в конце 90-х годов, День согласия и примирения, и найти что-то поближе, опять-таки, к 7 ноября, что могло быть праздноваться как общий государственный день с каким-то вот таким широким идейным наполнением. Ну, в том числе через некоторые промежуточные ступени это дошло до меня. Значит, мучился, искал, думал и ничего не нашел. И сказал, что...
Такого осеннего, да?
Потому да, что это вряд ли, что вряд ли здесь что-то может быть найдено. Я потом скажу, на мой взгляд, что исходно посылка была неправильная. Но в этот момент, как я полагаю, невод был заброшен широко. Интересовались мнением не только у историков-профессионалов, а у всех как бы озабоченных этим сюжетом, потому что, в принципе, конечно, на чем-то единство, на чем-то консолидацию, на чем-то идентификацию российского гражданина современной Российской Федерации строить-то нужно, нужно, кто же говорит.
Но зачем и так каша в голове? И так каша Сергей в голове. Ну, и еще сомнительное событие.
Не надо меня в этом убеждать.
Я вас не агитирую. Я просто... Просто у меня уже сколько лет... я не могу как-то спокойно
опыт,
к этому
опыт
относиться.
Опыт показывает, к чему это привело.
Да?
Ну, так вот. Понятно, кто, так сказать, взял инициативу в свои руки. Это отдел внешних отношений Русской Православной Церкви.
Почему именно внешних?
Ну, потому что в то время этим отделом заведовал митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, нынешний наш патриарх, святейший патриарх Кирилл. Ну, он подписал вместе с другими церковными деятелями, представителями церковных традиционных религий Российской Федерации, как известно, это ислам, это православие, это иудаизм и это...
Буддизм.
Ну, в особой ветви буддизм. Вот, 7 человек подписало такое представление, которое и было, инициирует обсуждение это в Думе. Затем было обсуждение в Думе, которое, но меня лично, когда я читал, вот у меня здесь есть стенограммы этих обсуждений, первого, и второго и третьего, совершенно потрясло глубиной и уровнем знания. Я просто каждый раз думал, надо все переписывать, все учебники. Вот выступает депутат Еремеев из фракции «Единая Россия», который представляет. Анализ исторических дат показал, что наиболее значимым и весомым днем для такого праздника, олицетворяющего героическую преемственность российского народа, является 22 октября по старому стилю и так далее. В этот день объединенными силами народного ополчения был взят Китай-город, сильнейший в тогдашней Москве фортификационный сооружение. Ну, простите. Ну, Олег Витальевич, ну, надо же знать, что все-таки сильнейшим-то был Кремль, а не Китай-город. Ну, даже артиллерии там больше было. Второй пункт его же. В память о великом событии ополчение поставило церковь на Красной площади Казанский собор, и было решено праздновать день 22 октября. Опять-таки, простите, Казанский собор, как я сказал несколько минут тому назад, в каменном виде, был закончен в 1636 году. А ополчение, точнее говоря, дворянская часть ополчения, уехала из Москвы вскоре после торжественного молебна и процессии 1 ноября, 10 ноября по новому стилю, когда несли не Казанскую икону во главе этой процессии, а Владимирскую Богоматерь, естественно, главную святыню, взятую из Успенского собора. Политическим, религиозным, административным центром и Москвы, и государства был Кремль, но не Китай-город никак. Третье. Победа народного ополчения во главе с Минином Пожарским стала не только ратным подвигом во имя свободы, хотелось бы знать какой, но и заложила основу для строительства фундамента независимое российское государство возникло в 1480 году, когда была ликвидирована ордынская зависимость. И с тех пор российское государство было всегда независимым. Угроза независимости была? Была. Но оно оставалось независимым даже в годы этой первой гражданской войны. Если мы возьмем...
И, кстати, призвание Владислава, оно не ставило под вопрос независимости.
Абсолютно. Вопрос там... Так нет, условием августовского договора 1610 года, и, кстати, патриарх Гермоген приводил москвичей ко кресту, и крест целовали Владиславу, крест и москвичи, да и в значительной части страны тоже. Августовский договор предполагал сохранение независимости российского государства. Там строго, если брать по статьям, строго расписано. Устройство центральных органов управления и так далее, и так далее.
Можно я немножко кол пообтесываю на голове у некоторых товарищей? Вот это очень важный момент, и несколько секунд на это потребуется. И на это надо прояснить. Тогда почему вы 25-е смотрите в 17 веке? Смотрите, потому что в 17 веке 4 ноября, которое сейчас, оно было 25 октября. Вот потому что отцы Звездонии наши замечательные задурили голову в историческом плане именно. Вы понимаете, в чем дело? Вот это вообще безобразие полное. И потому что это медвежья услуга и государству, и обществу оказалось. Но мы еще об этом поговорим после новостей. И вот именно такие вопросы. И так-то календаря не знают. И так-то по истории двойки не только у депутатов, Владислав Дмитриевич. Я не знаю, у сколько процентов вообще людей.
Поскольку я давно не преподавал в школе, я не знаю, как их оценивать.
Вы счастливый человек, но в школах есть хорошие преподаватели. Но как же они
учатся? Нет, я исторические знания депутатов. Не знаю, как оценивать.
Депутаты – бывшие школьники. Ой, давайте новости послушаем.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Интересно, что в сетевизоре, потому что у нас общее голосование не получилось, важно для зрителей сетевизора, которые смотрят нашу передачу, что в действительности происходило 4 ноября 1612 года, важно 29%, а 71% не важно. Вот такие
это
дела.
Это очень сейчас показательная цифра. Вы понимаете, ну, любая национальная история невозможна без тех или других мифов. Но здесь должно быть несколько обязательных условий для того, чтобы этот миф стал национальным.
Да, вот это важно.
Во-первых, да. Условия. Этот миф в своей содержательной части или в каких-то принципиальных основаниях своих смыслов не должен быть противоречить реальным фактам. Вот миф о Жанне д'Арк. Брала Жанна д'Арк с помощью имени Жанна д'Арк, и с ее ролью брали, Орлеан освобождали?
Освобождали.
Короновала она Карла? Короновала. В основных фактах, которые связаны с мифом о Жанне д'Арк, есть совпадение. Дальше. Есть ли или нет здесь живое отношение, особенно тогда, когда возникал этот миф, к тому, что было в тогдашней истории?
Ну, вот смотрите,
было. Владимир, потом он менялся. Потом менялось это отношение.
Не самый это пример как раз по тому, что он делает для Франции последних лет и даже
не самый
десятилетий.
Лучший.
Не самый лучший. Да. Он как раз близок к тому, что в результате получилось, получается, и уже можем сказать, что получилось, с 4 ноября. Праздник Жанны д'Арк сейчас приватизирован Национальным фронтом и сочувствующим ему господам.
Ну, прекрасно.
Жан-Мари Лепен и дочка его Марин,
понимаете,
они как раз красавцы, ходят вот такой французский марш. Такой,
понятно.
Националист.
Но Сергей Александрович, он ведь этот миф какое-то время существовал как часть национального мифа исторического.
Ну да. Ну а мы здесь, без этих, в общем-то, на ровном
месте. У нас-то этот праздник 4 ноября, извините, был церковным, хорошим праздником. Ведь чудотворных икон Казанской разных видов, разных местностей больше десятка. Я специально когда-то посмотрел, где только их нет. По всей центральной черноземной области, немножко вне черноземной части Российской империи, есть местные свои чудотворные казанские за Уралом.
Ну,
прекрасный,
да.
Прекрасный праздник для истинно верующих людей. Теплое отношение к небесной заступнице. К общей нашей покровительнице. Причем здесь государственно-политическое значение и единство народа.
Я знаю людей, которые любят этот праздник, которые считают его своим.
Конечно.
И которые в каком-то недоумении сейчас. Это действительно глубоко верующие православные люди. И которые в глубочайшем недоумении, которое они не всегда как-то им неудобно его и выразить. Что вот этот праздник стал таким странным,
да,
днем. И
да,
на государственном, да, и на общественном уровне.
И вот
хочу
этой
сказать одну, да, вещь, простите, да, Визор. Если я правильно понял, то у нас должен быть еще один вопрос, и он сейчас появится на экранах. Я даже не буду говорить, какой вопрос, потому что только раздражать буду наших слушателей, которые не имеют возможности голосовать стародавним традиционным способом звонков на разные телефоны. Жалко. Это у нас возникнет вместе с ответом, на вопрос, который вы увидите в сетевизоре, у нас возникнет в качестве некоего заключения и предположения на будущее. Этот же вопрос, я потом о нем скажу. Ну, а пока, Владислав,
а назад, пока я бы хотел бы еще отметить вот что. Ведь подготовка и утверждение этого праздника, этот опыт, который накопился за несколько лет, показывает, как легко, как казалось бы, при полном преобладании партии «Единая Россия» в нашей Думе принять, как казалось проектантам этого праздника, правильное решение, а следствия-то какие оказались из всего этого? Какие произошли мутации в воззрениях после того, как накопилась некая практика того, что было? Вот скажем, как к этому отнеслись и как заново стали что-то аргументировать представление представителя Русской Православной Церкви. В 2005 году, в преддверии нового празднования и учитывая опыт того, что уже было, управляющий делами патриархии митрополит Калужский, Боровский и Климент говорил, например, Тогда решалось, где будет центр славянства. В Варшаве, в Киеве или Москве. Варшава и Киев были в несколько десятков раз больше Москвы, которая тогда была маленьким городом. И шансов у нее было не так много. Москва могла бы стать провинциальным городом Польши. Но тогда бы российское государство не имело развития, а Польша простиралась бы где-то до Волги. Ну, простите, уж ладно я. Но вот большинство путешественников конца XVI и первой половины XVII века никак бы не согласились с авторитетным мнением митрополита Климента. Москва была больше и Варшавы, и Киева, и во много раз, как он пишет, десятки раз, ну, по крайней мере, уж Киева-то точно.
Бедный Киев.
Бедный Киев,
хотя,
не иначе.
Хотя не
и опять те же слова о толчке для развития государственности. Простите, вот российское государство переваривало последствия смуты Первой гражданской войны, ну, по крайней мере, 30-40 лет. Реальное восстановление экономическое, это аграрного-то общества, произошло к середине 17 века.
Уже при Алексее Михайловиче.
Ну, причем, конечно, при Алексее Михайловиче.
Причем и не в первые годы его.
Да, конечно, нет. Так что, когда вот такое узнаешь, просто диву даешься и не знаешь. Ну, чего думать? Может быть, мы сразу сейчас сядем и будем переписывать все учебники истории?
Чтобы как-то соответствовать празднику.
Ну, да, который принят. Значит, митрополит Калининградский, Смоленский, Кирилл в том же 2005 году говорил, что день 4 ноября равнозначен празднику 9 мая. В каком-то смысле те события 1612 года были более страшными для России, чем Великая Отечественная война. Немцам-то ведь не удалось войти в Москву, и Гитлер не сел в кресло Сталина. Ну, спешу, я не знаю, обрадовать или что-то сказать нынешнему патриарху Кириллу. Ведь и командующий польским гарнизоном, гарнизоном Речи Посполитой в московском Кремле не садился на трон московских царей. Владислав тоже на этом троне не посидел. И великое посольство, которое было направлено из Москвы для окончательного формулирования всех условий пребывания Владислава на московском троне, в итоге ни о чем не договорилось, было сослано и просидело в заключение в Речи Посполитой 8 лет. А условий было два важнейших. Что не будет при Владиславе значительной польско-литовской свиты и останется правящей московской боярской.
И что Владислав, опыт Дмитрия Ивановича, да?
И что Владислав на границе перейдет в православие, вот. Примет православие.
На это, границе.
На границе. Это было неприемлемым для Сигизмунда. Насчет того, что страшнее, Гитлер с его отлаженной армией и с полной военной машиной, или Владислав, у которого на каждый его чих или намерение был сейм Речи Посполитой, который не давал деньги на московскую кампанию, начиная с определенного года и не давал вплоть до 17-го года.
Один из его последователей, Ян Казимир, говорил по этому поводу, все люди как люди, короли. Собрал армию и пошел воевать. Ага. А я должен по каждому чиху советоваться
так
с сеймом.
Так вот, и Сигизмунд тоже самое, был примерно в таком же положении. Можно ли отрицать, что у Сигизмунда и его ближайшего окружения были достаточно широкие, завоевательные или у него адского типа планы? Да, конечно, нет, были. Как, можно вопрос ли... только лишь в том, насколько силёнок-то было у него на то, чтобы это реализовать.
Ну и нельзя считать, вот при том, даже при бурных событиях 17 века, который знал национальные войны, войны больших уже сформировавшихся национальных государств, одна 30-летняя война чего стоит, вот потом. Так знал прекрасно. Можно ли считать, можно ли считать это, вот хоть в малой степени, похоже даже на войны 17 века, то, что у нас происходило в первом десятилетии и кусочки второго, да не кусочки второго десятилетия 17 века, регулярным вторжением и борьбой государств Нет, наверное.
Сергей Александрович, тут я с вами, пожалуй, еще не соглашусь. Можно, потому что те или другие конкретные устремления на то, чтобы что-то урвать от из территории собой. Российского это государства да. имели место быть. Тут надо все-таки достаточно четко различать два потока, два русла событий, которые вместе в своем единстве образуют Первую гражданскую войну в России. Это война сословий между собой, собственно, российских, и, во-вторых, это участие в этих внутренних затруднениях, и, опять-таки, тут нет ничего особенного, так было всегда и везде, соседних иностранных государств, и Швеции, и Речи Посполитой, и еще кое-кого.
Ну да, в этом отношении, конечно, Кавказе. Нет, в этом отношении
и,
даже...
И еще важнее глупо. Другое, да. Еще важнее другое, что в определенном смысле и это Первая гражданская война, завершившаяся, на мой взгляд, в 1618 году, никак не ранее, декабря этого года, подписанием Даулинского перемирия с Речью Посполитой, было фактически прологом к вашей упомянутой только что вами 30-летней войне, поскольку она решительным образом изменила соотношение сил, немыслимое, скажем, в тех же 90-х годах XVI века. Куда рванул Густав Адольф-то? Именно после 18-го года. Ригу взял, да. А потом что делал? А потом делал с Речью Посполитой, ну, если не все, что хотел, то значительную часть.
Я к тому, что вряд ли можно назвать регулярным вторжением таким.
Да, конечно, нет. Ну, нет, оккупации в том смысле, в каком мы иногда употребляем этого слова, конечно, не имело места.
Меня, знаете, что поражает, Владислав Дмитриевич? Ну, не то, что поражает, а удручает скорее. Это такой внеисторизм исторического сознания. Просто внеисторизм. Все события одинаково происходят одновременно. Все какой-то такой, понимаете, нет никакого ни изменения, ни изменения ни политики, ни психологии, ни государственного устройства. То враги, и это враги, значит, все одновременно. И даже, честно говоря, сногсшибательное предложение считать нелегитимным Октябрьский переворот, вот которое сегодня еще раз прозвучало, оно тоже внеисторично, глубоко
абсолютно.
Глубоко внеисторично.
Да, конечно, тут даже спорить не приходится. Я бы хотел бы обратить внимание еще вот на какое, на мой взгляд, дурное следствие этого принятого праздника, неправильное следствие. Ну вот хотели сделать День Единства. Не помню кто, но еще на обсуждениях думских, значит, а потом один из авторитетных историков в каких-то очередных обсуждениях говорил. Ну и 7 ноября, как день Октябрьской революции, это тоже отчасти, и правильно говорил, мифологическая дата. Но вот ведь приучили же к тому, и это стало нормально.
Она хотя бы связана.
Это первое. Это первое. Сергей Александрович, что это связано? То, что я говорил. Миф в своих принципиальных основаниях должен соответствовать историческим фактам. Это первое. И во-вторых, это тоже обязательное условие, этот миф должен иметь живой, прямой отклик в общественном сознании, в общественной исторической памяти. Вот то, что происходит сейчас на протяжении, соответственно, сколько уже, 6 лет, показывает, что не восстановление этой живой исторической связи с событиями 2012 года не происходит. Никакой целенаправленной работы по этому поводу не происходит, поэтому, поскольку это требует огромных денег. Что было 7 ноября? 7 ноября были демонстрации массовые, десятки, сотни тысяч. Ставили виднейшие режиссеры, театральные и кинорежиссеры. Это были действия, которые были рассчитаны на воздействие на психику, на сознание широких слоев населения. Что мы сейчас имеем? Мы имеем выступления тех или других политических, церковных деятелей. Мы имеем какие-то отдельные кампании. В 2005 году, значит, нашисты проехали на велосипедах от Нижнего Новгорода через Ярославль до Москвы 800 километров. Ну что, это стало традиционным туристическим маршрутом молодежи? с рассказами об этих исторических событиях. Нет, это была разовая акция. Ну, разовая акция в 2005 году, когда там еще был представителем полномочиям Кириенко, дорогу довели приличную до Нижнего Новгорода из Москвы. Ну, прекрасно. В этом году приехал наш премьер-министр и подарил через банк ВТБ Горьковскому автозаводу 28 миллиардов рублей в качестве кредита. И будет оживлять. Ну, прекрасно. Но при чем здесь праздник-то 4 ноября?
Переименовать еще Горьковский автозавод имени Минина и Пожарского.
Ну, или праздник Горьковский автозавод имени Народного единства.
Имени Народного единства.
Да.
Ну, у нас есть, конечно, бессмертное произведение. Показывают уже до дыр затертый несчастный фильм Минина и Пожарский.
То, как изменяется.
16-12 есть еще.
То, как пытаются как-то поменять. Вот, опять-таки, события этого года. Значит, святейший патриарх Кирилл в тех же событиях вот 4 ноября этого года в Нижнем Новгороде повторил в целом то, что он говорил в 2005 году. Если сравнить то, что произошло тогда в далеком 17 веке, то, что произошло в веке 20-м, при внимательном рассмотрении самих событий и значения одержанной победы, можно с уверенностью сказать, что эти события одного порядка и одно не важнее другого. Это то, что прошло по всем информационным агентствам.
Но там
через день, через день появилось сообщение пресс-службы патриарха, поскольку, видимо, реакция была соответствующая со многих средств массовой информации и отдельных выступлений людей, где вот это сравнение с 20 веком и с Великой Отечественной войной было снято. Правда, патриарх утверждает, что казанская, икона Казанской Божьей Матери сопровождала ополчение с момента его выступления из Нижнего Новгорода. Я спешу сообщить помощникам и сотрудникам вот его пресс-службы, не было этого. Дожидалась икона Казанской Божьей Матери, а точнее копия иконы Казанской Божьей Матери, ополчение Пожарского именно в Ярославле. Там произошла их встреча.
Владислав Дмитриевич, ну вот, вы знаете, мало ли что, Бастилия тоже, это, в общем-то, там сидело несколько сумасшедших алиментщиков и так далее, когда ее освободили. Правда, голову отрезали несчастному коменданту Бастилии. Король написал у себя ничего, имея в виду охотничьи трофеи 14 июля 1789 года. Все танцуют, парад. Парад замечательный. Даже исторические ходят эти бородатые пионеры, саперы наполеоновские. Как. Вот хоть
все с соответствующими лопатками.
Да, все. Нет, они с топорами, да, топоры. Пионерные войска и такие вот бороды. Потрясающие совершенно люди. Дело не очень красивый праздник. Может быть, устаканится, может быть, как-то забудется, появятся какие-то традиции, кроме русского марша. Вот с понятными.
Ну, кроме условия. Русского марша, к примеру, в 2005 году был татарский марш в Казани, который мэрия разрешила. Основным лозунгом был «Долой русский, в скобках московский, тоталитаризм».
Что угодно, только не единство здесь может
Все,
быть.
Все, что угодно.
И несогласие.
Ну, трудно сказать, где здесь можно найти согласие. Насчет того, что устаканится, ну, не знаю. Мне бы не хотелось, честно говоря, думать так плохо о нашем обществе. Ведь, понимаете ли, это все-таки вранье уже будет в исторических школьных учебниках, в многочисленных работах, в тех же, забыл, как они называются, пакетах или каких-то методических материалах, единому государственному экзамену по истории. Ну, куда-то, если это есть в пантеоне государственных праздников, куда ты от этого денешься? Ты обязан эту дату и объяснять, и говорить, наводить тень на плетень и говорить, что не так, как было, вот, когда учебники писались там 5-10 лет назад, а было совсем в значительной мере иначе. Или, как предложил опять-таки один авторитетный историк, даже в те годы он был директором Института российской истории, считать, что эта дата, ну, условно, ну, символическая.
В смысле,
среднеарифметическое, да? Между несколькими датами, которые были.
Вот,
я напомню, что, в какие даты-то все это укладывалось. 26 октября, то есть 5 ноября по григорианскому стилю, гарнизон Речи Посполитой в Кремле подписал договор о капитуляции и выпустил в этот день бояр. Кстати говоря, спешу сообщить депутату Зюганову о том, что ни одного боярина не убили. Все они живы, целехоньки вышли, и потом, правда, не сразу, а позднее, поучаствовали в выборном соборе 1613 года.
Кстати, тоже надо поставить бы, вот Геннадий Андреевич бы поставил бы вот сейчас в пику нелегитимности Октябрьской революции, да, перевороту, поставил бы под сомнение легитимность избрания Михаила Федоровича.
Нетрудно
сказать. Геннадий Андреевич, слышите меня? Вот тут замечательно. Особенно предвыборно.
Мне трудно сказать.
По-моему, классный, очень сильный.
Ну вот,
мне кажется.
А 27-го ополченцы вошли в Кремль. Потом несколько дней чистили все, а 1 ноября состоялся торжественный процессе, во главе которой находилось Владимирское умиление Владимирской Божьей Матери из Успенского собора. Главная святыня российского государства. В главном храме российского государства. Ведь, еще раз могу только лишь повторить. Казанская как бы возникла ниоткуда. И, строго говоря, ее связь с 22 октября конкретно, это только рождение царевича Дмитрия, царя Алексея Михайловича.
Ну,
22 октября возникло почему? Потому что якобы в этот день, в ночь на 22 октября, было явление Сергия Радонежского, без всякой иконы Казанской Божьей Матери, архангельскому митрополиту Арсению, это грек, который приехал в конце 16 века в Москве и был таким титульным владыкой в московском Кремле. Ослаб человек, помирал уже, потому что все запасы его забрали, естественно, воины польско-литовского гарнизона. Собрался умирать, а вот явился ему во сне перед этими часами Сергий, сказал, что на утро будет освобожден Китай-город, а через несколько дней и весь город, подразумевался Кремль. Город – это Кремль. Все, да, так оно и случилось. Но ведь беда-то какая. Авраамий Палицын попал в опалу, это у него зафиксировано его сказание. Сам Арсений потом был архиепископом Суздальским и Калужским. Ну, то есть, неавторитетные люди. И поэтому связь,
да,
с памятью, да, Сергия Радонежского, ой, она была реально,
да,
оборвана.
Да. Ох, достанется от Сергия Радонежского на том свете кое-кому.
Кому?
Ох, достанется. Ну, когда там встретится. Устроители праздника.
Ну, может быть.
Да, ох, достанется.
Нет, я думаю, потом... он был крайне незлобив, поэтому он, ну, зла вот, помнить не
вот,
будет.
Вот, друзья мои, вот на это только и надейтесь. Вот на благо Сергия Радонежского. Я хочу две вещи сказать только, Владислав Дмитриевич. В конце праздник должен пройти очень тяжелую историю всегда. При всей моей любви к 7 ноября, к перевороту, к большевизму и всему прочему, я должен сказать, что очень многие и через войну Вторую мировую его приносили, как вот мы будем его отмечать, как свободные люди. Миф, иллюзия, но с этим праздником проходили, как и с другими праздниками, с 1 мая и так далее.
Великая демонстрация, великий военный парад 7 ноября 1941 года.
Именно,
это,
именно.
Это вот то, что отзовется сейчас в душе и у тех, кто жил тогда, и у тех, кто жил через 20, родился через 20-30 лет.
Я себе не представляю ситуацию, в которой будут всячески эмоционально отстаивать 4 ноября. Именно те люди, не которые ходят такие суровые, знаете, суровые по площадям, в масках и так далее. Потому что случись, что со страной, ее будут защищать совершенно другие люди. И последнее хочу уточнить тем, кто удивляется. Отец Звездоний, мною упомянутый, это персонаж из пророческой книги Владимира Николаевича Войновича «Москва, 2042 год». Перечитайте, если хотите. Владислав Дмитриевич, спасибо вам большое за еще одно разъяснение исторических событий и подоплеки введения этого праздника. Неочередной выпуск программы «Не так» совместно с журналом «Знание и силы» вел его Сергей Бунтман. До свидания.
Нет, ребята, все не так. Все не так.